Бог мне помог. Еще бы немного, и я бы не застал моего старика дома. Он встретился уже мне на улице, когда выходил из квартиры. Мигом я посадил его на моего извозчика, так что он еще не успел удивиться, и мы пустились обратно к Наташе. Да, Бог мне помог. В полчаса моего отсутствия случилось у Наташи такое происшествие, которое бы могло совсем убить ее, если бы мы с доктором не подоспели вовремя. Не прошло и четверти часа после моего отъезда, как вошел князь. Он только что проводил своих и явился к Наташе прямо с железной дороги. Этот визит, вероятно, уже давно был решен и обдуман им. Наташа сама рассказывала мне потом, что в первое мгновение она даже и не удивилась князю. «Мой ум помешался», — говорила она. Он сел против нее, глядя на нее ласковым, соболезнующим взглядом. «Милая моя», — сказал он, вздохнув, — «я понимаю ваше горе. Я знал, как будет тяжела вам эта минута, и положил себе за долг посетить вас. Утешьтесь, если можете, хоть тем, что, отказавшись от Алёши, вы составили его счастье. Но вы лучше меня это понимаете, потому что решились на великодушный подвиг». «Я сидела и слушала», — рассказывала мне Наташа. «Но я сначала, право, как будто не понимала его. Помню только, что пристально глядела на него. Он взял мою руку и начал пожимать ее в своей. Это ему, кажется, было очень приятно. Я же до того была не в себе, что и не подумала вырвать у него руку». «Вы поняли, — продолжал он, — что, став женою Алёши, могли возбудить в нем впоследствии к себе ненависть, и у вас достало благородной гордости, чтоб сознать это и решиться. Но ведь не хвалить же я вас приехал. Я хотел только заявить перед вами, что никогда и нигде не найдете вы лучшего друга, как я. Я вам сочувствую и жалею вас. Во всем этом деле я принимал невольное участие, но я исполнил свой долг. Ваше прекрасное сердце поймет это и примирится с моим. А мне было тяжелее вашего, поверьте». «Довольно, князь, — сказала Наташа. — Оставьте меня в покое».
«Непременно я скоро уйду, — отвечал он, — но я люблю вас как дочь свою, и вы позволите мне посещать себя. Смотрите на меня теперь, как на вашего отца, и позвольте мне быть вам полезным».
«Мне ничего не надо. Оставьте меня», — прервала опять Наташа.
«Знаю, вы горды, но я говорю искренне, от сердца. Что намерены вы теперь делать? Помириться с родителями? Доброе бы оно дело, но ваш отец несправедлив, горд и деспот. Простите меня, но это так. В вашем доме вы встретите теперь одни попреки и новые мучения. Но однако же надо, чтобы вы были независимы, а моя обязанность, мой священный долг — заботиться теперь о вас и помогать вам. Алеша умолял меня не оставлять вас и быть вашим другом. Но и кроме меня есть люди, вам глубоко преданные. Вы мне, вероятно, позволите представить вам графа Н. Он с превосходным сердцем, родственник наш и даже, можно сказать, благодетель всего нашего семейства. Он многое делал для Алеши. Алеша очень уважал и любил его. Он очень сильный человек, с большим влиянием. Уже старичок, и принимать его вам, девицы, можно. Я уж говорил ему про вас. Он может пристроить вас, и, если захотите, доставит вам превосходное место. У одной из своих родственниц. Я давно уже прямо и откровенно объяснил ему все наше дело, и он до того увлекся своим добрым и благороднейшим чувством, что даже сам упрашивает меня теперь как можно скорее представиться вам. Этот человек, сочувствующий всему прекрасному, поверьте мне, щедрый. Почтенный старичок, способный ценить достоинство, еще даже недавно благороднейшим образом обошелся с вашим отцом в одной истории. Наташа приподнялась, как уязвленная. Теперь она уж понимала его. «Оставьте меня!» «Оставьте сейчас же!» — закричала она. «Но, мой друг, вы забываете, граф может быть полезен и вашему отцу. Мой отец ничего не возьмет от вас! Оставите ли вы меня?» — закричала еще раз Наташа. «О, Боже, как вы нетерпеливы и недоверчивы! Чем заслужил я это?» — произнес князь с некоторым беспокойством, осматриваясь кругом. «Во всяком случае, вы позволите мне», — продолжал он, вынимая большую пачку из кармана, — «вы позволите мне оставить у вас это доказательство моего к вам участия, и в особенности участия графа Н., побудившего меня своим советом здесь, в этом пакете, 10 000 рублей. Подождите, мой друг», — подхватил он, видя, что Наташа с гневом поднялась с своего места. «Выслушайте, выслушайте терпеливо все, вы знаете. Отец ваш проиграл мне тяжбу, и эти 10 000 послужат вознаграждением, которое...» «Прочь!» — закричала Наташа. «Прочь с этими деньгами! Я вас вижу насквозь! О, низкий, низкий, низкий человек!» Князь поднялся со стула, бледный от злости. Вероятно, он приехал с тем, чтобы оглядеть местность, разузнать положение, и, вероятно, крепко рассчитывал на действие этих 10 000 рублей перед нищей и оставленную всеми Наташей. Низкий и грубый он не раз подслуживался графу Н., сластолюбивому старику, в такого рода делах, но он ненавидел Наташу, и, догадавшись, что дело не пошло на лад, тотчас же переменил тон и злою радостью поспешил оскорбить ее, чтобы не уходить, по крайней мере, даром. «Вот уж! Это и нехорошо, моя милая, что вы так горячитесь!» — произнес он несколько дрожащим голосом от нетерпеливого наслаждения видеть поскорее эффект своей обиды. «Вот уж это и нехорошо. Вам предлагают покровительство, а вы поднимаете носик. А того и не знаете, что должны быть мне благодарны. Уже давно мог бы я посадить вас в смирительный дом, как отец развращаемого вами молодого человека, которого вы обирали. Да ведь не сделал же этого. Но мы уже входили. Услышав еще из кухни голоса, я остановил на одну секунду доктора и вслушался в последнюю фразу князя. Затем раздался отвратительный хохот его и отчаянное восклицание Наташи. «О, Боже мой!» В эту минуту я отворил дверь и бросился на князя. Я плюнул ему в лицо и изо всей силы ударил его по щеке. Он хотел было броситься на меня, но, увидав, что нас двое, пустился бежать, схватив сначала со стола свою пачку с деньгами. Да, он сделал это, я сам видел. Я бросил ему вдогонку скалкой, которую схватил в кухне на столе. Вбежав опять в комнату, я увидел, что доктор удерживал Наташу, которая билась и рвалась у него из рук, как в припадке. Долго мы не могли успокоить ее. Наконец, нам удалось уложить ее в постель. Она была как в горячечном бреду. «Доктор, что с ней?» — спросил я, замирая от страха.
«Подождите», — отвечал он. «Надо еще приглядеться к болезни и потом уже сообразить. Но вообще говоря, дело очень нехорошо, может кончиться даже горячкой». «Впрочем, мы примем меры».
Но меня уже осенила другая мысль. Я умолил доктора остаться с Наташей еще на 2 или на 3 часа и взял с него слово не уходить от нее ни на одну минуту. Он дал мне слово, и я побежал домой. Нелли сидела в углу, угрюмая и встревоженная, и странно поглядывала на меня. Должно быть, я и сам был странен. Я схватил ее на руки, сел на диван, посадил к себе на колени и горячо поцеловал ее. Она вспыхнула.
«Нелли, ангел!» — сказал я. «Хочешь ли ты быть нашим спасением? Хочешь ли спасти всех нас?»
Она с недоумением посмотрела на меня.
«Нелли, вся надежда теперь на тебя. Есть один отец, ты его видел и знаешь. Он проклял свою дочь и вчера приходил просить тебя к себе вместо дочери. Теперь ее, Наташу, а ты говорила, что любишь ее, оставил тот, которого она любила и для которого ушла от отца. Он сын того князя, который приезжал, помнишь, вечером ко мне и застал еще тебя одну, а ты убежала от него и потом была больна. Ты ведь знаешь его, он злой человек».
«Знаю», — отвечала Нелли, вздрогнула и побледнела.
«Да, он злой человек. Он ненавидел Наташу за то, что его сын Алеша хотел на ней жениться. Сегодня уехал Алеша, а через час его отец уже был у ней. Я оскорбил ее и грозил ее посадить в смирительный дом и смеялся над ней. Понимаешь меня, Нелли?»
Черные глаза ее сверкнули, но она тотчас же их опустила.
«Понимаю», — прошептала она чуть слышно.
«Теперь Наташа одна, больная. Я оставил ее с нашим доктором, а сам прибежал к тебе. Слушай, Нелли, пойдем к отцу Наташи. Ты его не любишь, ты к нему не хотела идти, но теперь пойдем к нему вместе. Мы войдем, и я скажу, что ты теперь хочешь быть у него вместо дочери, вместо Наташи. Старик теперь болен, потому что проклял Наташу и потому что отец Алеши еще на днях смертельно оскорбил его. Он не хочет и слышать теперь про дочь. Но он ее любит, любит, Нелли, и хочет с ней примириться. Я знаю это, я все знаю, это так. Слышишь ли, Нелли?»
«Слышу», — произнесла она тем же шепотом. Я говорил ей, обливаясь слезами, она робко взглядывала на меня.
«Веришь ли этому?»
«Верю».
«Ну, так я войду с тобой, посажу тебя, и тебя примут, обласкают и начнут расспрашивать. Тогда я сам так подведу разговор, что тебя начнут расспрашивать о том, как ты жила прежде, о твоей матери и о твоем дедушке. Расскажи им, Нелли, все так, как ты мне рассказывала. Все! Все расскажи, просто и ничего не утаивая. Расскажи им, как твою мать оставил злой человек, как она умирала в подвале у Бубновой, как вы с матерью вместо ходили по улицам и просили милостыню. Что говорила она тебе и о чем просила тебя, умирая? Расскажи.
Тут же и про дедушку. Расскажи, как он не хотел прощать твою мать, и как она посылала тебя к нему в свой предсмертный час, чтобы он пришел к ней простить ее, и как он не хотел, и как она умерла.
Все, все расскажи.
И как расскажешь все это, то старик почувствует все это и в своем сердце. Он ведь знает, что сегодня бросил ее Алеша, и она осталась униженная и поруганная, одна, без помощи и без защиты, на поругание своему врагу.
Он все это знает. Нелли, спаси Наташу. Хочешь ли ехать?
«Да», — отвечала она, тяжело переводя дух и каким-то странным взглядом пристально и долго посмотрев на меня. Что-то похожее на укор было в этом взгляде, и я почувствовал это в моем сердце. Но я не мог оставить мою мысль, я слишком верил в нее. Я схватил за руку Нелли, и мы вышли. Был уже третий час пополудни, находила туча. Все последнее время погода стояла жаркая и удушливая, но теперь послышался где-то далеко первый ранний весенний гром. Ветер пронесся по пыльным улицам. Мы сели на извозчика. Всю дорогу Нелли молчала, изредка только взглядывала на меня все тем же странным и загадочным взглядом. Грудь ее волновалась, и, придерживая ее на дрожках, я слышал, как в моей ладони колотилось ее маленькое сердечко, как будто хотело выскочить вон. Дорога мне казалась бесконечной. Наконец мы приехали. Я пошел к моим старикам с замиранием сердца. Я не знал, как выйду из их дома, но знал, что мне во что бы то ни стало надо выйти с прощением и примирением. Был уже четвертый час. Старики сидели одни, по обыкновению. Николай Сергеевич был очень расстроен и болен, и полулежал, протянувшись в своем покойном кресле, бледный, изнеможенный, с головой обвязанный платком. Анна Андреевна сидела возле него, изредка примачивала ему виски уксусом и беспрестанно с пытливым и страдальческим видом заглядывала ему в лицо, что, кажется, очень беспокоило старика и даже досаждало ему. Он упорно молчал, она не смела говорить. Наш внезапный приезд поразил их обоих. Анна Андреевна чего-то вдруг испугалась, увидя меня с Нелли, и в первые минуты смотрела на нас так, как будто в чем-нибудь вдруг почувствовала себя виноватою. «Вот, я привез к вам мою Нелли», — сказал я, входя. «Она надумалась и теперь сама захотела к вам. Примите и полюбите». Старик подозрительно взглянул на меня, и уже по одному взгляду можно было угадать, что ему все известно, то есть, что Наташа теперь уже одна, оставлена, брошена и, может быть, уже оскорблена. Ему очень хотелось проникнуть в тайну нашего прибытия, и он вопросительно смотрел на меня и на Нелли. Нелли дрожала. Крепко сжимая своей рукой мою, смотрела в землю и изредка только бросала кругом себя пугливый взгляд, как пойманный зверок. Но скоро Анна Андреевна опомнилась и догадалась. Она так и кинулась к Нелли, поцеловала ее, приласкала, даже заплакала и с нежностью усадила ее возле себя, не выпуская из своей руки ее руку. Нелли с любопытством и с каким-то удивлением оглядела ее искоса. Но, обласкав и усадив Нелли подле себя, старушка уже и не знала больше, что делать, и с наивным ожиданием стала смотреть на меня. Старик поморщился, чуть ли не догадавшись, для чего я привел Нелли. Увидев, что я замечаю его недовольную мину и нахмуренный лоб, он поднес к голове свою руку и сказал мне отрывисто:
«Голова болит, Ваня».
Мы все еще сидели и молчали. Я обдумывал, что начать. В комнате было сумрачно, надвигалась черная туча, и вновь послышался отдаленный раскат грома.
«Гром-то как рано в эту весну, —
сказал старик.
— А вот в 37-м году, помню, в наших местах был еще раньше».
Анна Андреевна вздохнула.
— Не поставить ли самоварчик?
— робко спросила она, но никто и не ответил, и она опять обратилась к Нелли.
«Как тебя, моя голубушка, звать?»
— спросила она ее. Нелли слабым голосом назвала себя и еще больше потупилась. Старик пристально поглядел на нее.
«Это Елена, что ли?» — продолжала, оживляясь, старушка.
«Да», — отвечала Нелли, и опять последовало минутное молчание.
«У сестрицы Прасковьи Андреевны была племянница Елена», —
проговорил Николай Сергеевич.
«Тоже Нелли звали, я помню».
«Что ж у тебя, голубушка, ни родных, ни отца, ни матери нету?» — спросила опять Анна Андреевна.
«Нет», — отрывисто и пугливо прошептала Нелли.
«Слышала я это, слышала. А давно ли матушка твоя померла?»
недавно. «Голубчик ты мой, сироточка!» — продолжала старушка, жалостливо на нее поглядывая. Николай Сергеевич в нетерпении барабанил по столу пальцами.
«Матушка-то твоя из иностранок, что ли, была? Так, что ли, вы рассказывали, Иван Петрович?» — продолжались робкие расспросы старушки.